Как выглядит плоть квази, я знаю прекрасно. Вот поэтому она и могла командовать другими квази. Точно так же, как вы командуете восставшими, которые ниже вас по развитию, так и она командовала вами. Найт, возившийся с кофейником, посмотрел на меня, но ничего не сказал. Наверное, за теми восставшими, что не подчиняются или восстают слишком быстро, тоже стоит она. Или такие, как она. Испятившие квази, кидающиеся на людей, их рук дело. «Но зачем?» — воскликнула Настя. «Может быть, и незачем. Тренировка. Попытка осознать свои силы, научиться ими управлять».
«Если ты не ошибся», — сказал Михаил, — «то это очень плохо».
Я кивнул. «Да, и я не ошибся. Мы пытались понять, что за сила из существующих на нынешний день замешана в происходящем. Человеческие и квази-власти, человеческие и квази-спецслужбы, теневые правительства вроде этого круга. А все проще. Новый игрок. Супер-квази. Еще один эволюционный шаг».
«Папа, но что в этом плохого?» — спросил Найт.
«Ответишь?» — спросил я Михаила.
«Управление восставшими — это как управление машинами», — сказал Бедренец. «У них нет своего разума, это не шокирует людей. Если же квази способны управлять другими квази, это пугает. Что следующее? Квази сумеют управлять людьми?»
«А еще мы слишком отличаемся от людей», — сказала Настя, глядя на меня. «У нас есть сильные стороны, но есть и слабые. Мы мономаны, мы увлечены чем-то одним. Мы не развиваемся, не можем иметь детей. Наша внешность нас выдает. Квази могут быть частью общего человечества, но они могут стать отдельной цивилизацией. А такие, как Мария, даже если она осталась бесплодной, то все равно выглядит не другим видом человека, в чем-то ущербным».
«Она стала сверхчеловеком», — резюмировал Бедренец. «С точки зрения большинства, если квази станут такими, то они станут сверхлюдьми.
В общем, война», — кивнул я. «И не дай бог, если к таким квази вернется еще и способность к деторождению». Настя нахмурилась.
«Но про это пока не знают», — напомнил Бедренец. «Только мы и другие суперквази, если они вообще есть».
«И те, кто вскрывал тело Марии», — добавил я. «Думаю, представитель уже в курсе. Михаил, у тебя есть его прямой номер?»
Представитель велел ждать вызова и самому не звонить.
«А вот мне не велел». Я протянул руку. Михаил поколебался мгновение, потом разблокировал и отдал мне телефон.
«Какой номер?» «Последний входящий».
Найт принес мне чашку кофе. Я сделал вид, будто не заметил, что он налил полчашки и себе. Набрал номер, отхлебнул крепкого горького напитка.
«Михаил, что во фразе «не звонить» было тебе неясно?» — произнес голос в телефоне.
Удивительно, но, несмотря на резкость фразы, тон был очень дружелюбным, располагающим. Сразу хотелось извиниться.
«Здравствуйте, представитель», — вежливо сказал я. «Это не Драный Лис. Это Денис Симонов, тот, кто отдал вам вирус суперветрянки. Может быть, помните? Мы не знакомы лично, но мне кажется, что тот поступок должен вызывать у вас симпатию».
«Доброе утро, Денис», — все тем же дружеским тоном сказал представитель. «Конечно же, я знаю вас и ценю то, что вы сделали для народа квази. К сожалению, у нас сейчас очень напряженная ситуация, время для разговора не лучшее».
«Как раз сейчас нам очень необходимо встретиться и поговорить», — сказал я. «Вчера было рано, а вот завтра будет поздно».
«Хорошо», — сказал представитель. Он, похоже, не тратил лишнего времени на споры и уточнения. «Вы в предоставленной вам квартире? Я отправляю за вами машину».
«Я буду не один», — сказал я.
«Понимаю. До встречи, Денис». Я вернул телефон. Зачем-то посмотрел на наручные часы, будто на экране телефона их не было. И сказал: «У вас есть время умыться и быстро что-нибудь съесть. Мы едем в зимний».
«У вас?» — повторил Михаил.
Я вздохнул. «А я предпочту потратить это время на звонок одному питерскому знакомому из несуществующего международного круга влиятельных людей. И в порядке доброй воли рассказать о произошедшем. Скорее всего, они и так уже все знают, но немного поддержки при случае мне не помешает».